О грехах. Редко упоминаемые грехи в Библии. Вот сегодня мы еще один такой грех рассмотрим, тоже, чтобы потом помолиться вместе. Посмотрим внимание примерно по такой схеме. Как этот грех произошел? В чем суть особенно этого греха? Какое он имеет практическое действие и в наши дни? Прочитаем книгу Иисуса Навина, 22 глава, 17 стих. Книга Иисуса Навина, 22 глава, 17 стих. Здесь стих записан в виде вопроса. «Разве мало для нас беззакония Фигорова, от которого мы не очистились до сего дня, и за которое поражено было общество Господне?» Это одно из предложений обличительных, которые здесь преподносятся. Тема так и будет называться «Беззаконие Фигорова». «Разве мало для нас беззакония Фигорова, от которого мы не очистились до сего дня?» Если мы говорили о самарийском грехе, то там бы написано, что юноши и девы падут и уже не встанут, то этот грех такой, что от него можно очиститься. Писание говорит, до которого до сего дня еще не очистились. То есть можно было раньше очиститься, можно от него было очиститься. Беззаконие Фигорова. Что это за беззаконие? Ну, во-первых, оно масштабное было. Мы читаем, было поражено общество Господне. Если конкретно, 24 тысячи погибло. Такое поражение было масштабное. Беззаконие Фигорова вот с таким поражением. Вот, братья мои, давайте сейчас вместе так тоже рассмотрим, что это за грех. Так, грех вроде бы на первый взгляд необычный. Что за беззаконие? Если бы я сейчас служителей спросил бы, хоть в одной церкви когда-нибудь кого-нибудь отлучали за беззаконие Фигорова, наверное, скажут, да не слышали за такое, нигде не отлучали. Почему такой грех так высвечен в Священном Писании? Почему на него Бог обратил внимание? Почему он был допущен в израильском народе, народе Божьем? Вот на эти вопросы мы постараемся ответить и посмотреть. Тоже придется сделать, ну, такое небольшое путешествие в историю израильского народа. Начнем, братья, вот с чего. Когда заканчивались 40 лет путешествия по пустыне, где в пустыне неверовавших Бог уже погубил, целое такое поколение погибло, неверовавшие. И вот израильский народ подошли к обетованной земле. 40 лет позади, 40 лет Бог питал их манной. Впереди река Иордан. И за рекой, если даже на небольшую возвышенность подняться, а там были горы, я так, по-видимому, представляю, это был горный массив с несколькими вершинами, там вершина горы Нева, там Фигор и так далее. И с любой из этих вершин можно было уже обозревать обетованную землю. Можно было представлять расселение колен Израиля в этой обетованной земле. Они подошли, друзья, на такую долину Моавитскую. Это была такая равнина, видать, перед рекой Иордан. Вот, сзади горы, спереди река и обетованная земля. И они здесь расположились. При исследовании Библии невозможно установить, сколько времени они там стояли. Ну, так примерно, вот, как мне пришлось так осмыслить, вникнуть, ну, не больше года, может быть, несколько месяцев стояли они. Они постояли, все, а потом пошли в обетованную землю. Израильтян было где-то 600 с небольшим тысяч, от 20 лет и старше, способных к войне. Такое исчисление было сделано, вот, не считая женщин, детей, стариков. Ну так, в целом историки склоняются, что было где-то, может быть, от полутора, кто-то дает цифру, до 3 миллионов. То есть очень внушительная масса людей, всего израильского народа. И вот они там расположились станами. Картина была, конечно, впечатляющая. Ну, один художник, словарь Нюнстрема, откройте, там цветная вкладка, один художник примерно представил. Вот построение по станам израильского народа, вот эти шатры, столб огненный, все это освещается, в общем, такое внушительное зрелище. Конечно, все это увидел царь Валак Моавитский, все это он посмотрел, он пришел в ужас, страх, тем более за ними тянулась такая слава Бога Иеговы, который наказал 10 египетскими казнями. Особо впечатляющее было чудо, это переход через Черное море. Вся эта слава шла, где впереди, где за Израилем. И, конечно, царь Валак пришел в сильное смущение. Его такое соседство никак не устраивало. И он, по-видимому, так решил поступить очень расчетливо. Он не просто там стал строить планы нападения на этот Израиль, нет. Он знал, что Израиль народ очень набожный, религиозный, поэтому он хотел и с этой стороны подойти. От восточных гор, как мы читаем, он находит Валаама, одного такого провидца. Вот решил его использовать. Решил начать не с военных вопросов, а решил начать с вопросов духовных. Отсюда, чтобы поражение шло. И он его призывает, друзья, призывает за дары. Призывает. Вот чтобы тот научил, как вести соблазн сынов Израилевых. А точнее, чтобы он проклял народ израильский. Чтобы уже Валаку действовать тогда, когда народ находится под проклятием. Дьяволу легче низлагать верующих, которые заслужили проклятие, которые втянулись в какой-то грех. Такого человека уже легче добить. Ну, где-то такие планы были у Валака. И вот мне хотелось, чтобы мы сейчас посмотрели на эти события. В книге пророка Малахии, то есть книга пророка Михея, 6 глава, 5 стих, там так написано: «Народ мой, вспомни, что происходило от Сетима до Галгал». Если этот стих прочитать, друзья, и не вникнуть, он мало что нам даст. Мне хотелось вот обратить внимание, что это за промежуток пути, который обозначает пророк Михей, и еще говорит: «Народ мой, вспомни». Для чего вспомни? Чтобы познать правильные действия Господни. Там так дальше написано. «Народ мой, вспомни». Иногда Бог обращал внимание на Израиль, чтобы что-то вспомнить. Например, вспоминайте жену Лотову. Для чего вспомнить? Ну, чтобы иметь от этого предупреждение, назидание. И вот тут он говорит: народ мой, вспомни, что происходило от Сетима до Галгал. А действительно, братья, а что там происходило? Давайте мы вместе с вами вспомним. Значит, местечко Сетим – это вот та самая Моавитская долина перед Иорданом. Вот эта долина Сетим. Здесь народ израильский остановился. Здесь от них ушел Моисей на гору и умер. Здесь вот уже как бы правление взял в свои руки Иисус Навин. Это все вот в долине Сетим. Вот Галгал, братья, это первая остановка в обетованной земле. Сетим и Галгал. Первая остановка. А между ними, братья, что находилось? Как вы логически так можете вспомнить? Река Иордан, совершенно верно. Значит, Сетим до Иордана, еще проще если выразиться, Галгал после Иордана. И вот он говорит: вспомни, что происходило, а что ж там произошло. Давайте вспомним, братья. На некоторые моменты мне хотелось обратить внимание подробно, чтобы увидеть, как зародился грех, вот это беззаконие Фигорова. Значит, израильский народ находится здесь, за Иорданом. Ну, так можно сказать, все их мысли уже там. Вот они смотрят, с горы видно, обетованная земля. Это цель была их путешествия. Может быть, они это недопонимали, но Бог такой план имел, вести их в обетованную землю. И они здесь расположились. Что примечательного вот в их расположении, братья? Вот на что обратить внимание. За ними никто не гнался. Когда они перерасположились перед Черным морем, за ними гналось войско фараона. Друзья, здесь никто за ними не гнался. Был абсолютный покой. Более того, их все боялись. Почему Валаак и запереживал? Они расположились. Плотов, кораблей у них не было, чтобы несколько миллионов евреев переправиться через Иордан. Вот они здесь расположились. Я думаю, так размышляют, взвешивают, предвкушают, ну, плоды обетованной земли. Вот. А Иисус Навин переживает, как мне дальше вести, как мне выполнить задачу Божию по расселению, как их перевести и так далее. Тут Моисей уходит на гору Нева и отходит в вечность. И вот здесь происходят такие события, в которые вмешивается царь Валак и Валаам. Он приглашает его и возводит его на три высоты. На этих высотах проходят, ну, очень яркие, я бы сказал, жертвоприношения. Делается 7 по 7 жертвенников везде. Я так посчитать, это был 21 жертвенник, 21 жертвоприношение. Это очень внушительное служение. Вот все это Валаам предпринимает. Он его возводит на одну, на вторую, на третью вершину. И с каждой вершины говорит: посмотри на народ, посмотри. И говорит: прокляни мне его, изреки зло. Так хотел Валаак этого добиться. Вот давайте обратим внимание на поведение Валаама, как он себя вел. Книга чисел, 22 глава, 13 стих. «И встал Валаам поутру и сказал князьям Валаковым: «Пойдите в землю вашу, ибо не хочет Господь позволить мне идти с вами». Вот уже начало было, ну, их несостоявшейся сделки, но ихнего разговора. Если не брать другие места в Библии по отношению Валаама, то где-то будет у нас необъективный взгляд. Но другие стихи все-таки показывают, что Валаам подарки любил. Сердце Валаама было склонно к подаркам. То есть один из следов, вот так, Валаамовых следов, в Библии упоминается, следы Валаама, путь Валаама упоминается, путь Валаама. Вот одна из особенностей, это те, где склонны, кто-то склонен к подаркам. Обязательно человек попадет в ловушку, когда в сердце есть склонность к подаркам. Валаам, он вроде бы это и не обнаруживает, но когда видит, с какими дарами пришли, а второй раз послы пришли с еще большими дарами, друзья, он не устоял, не устоял. Сколько братьев упало, друзья, из-за того, что не устояло перед подарками. Кто-то что-то хорошее, заманчиво предложил, но как устоять? И не посмотрели на путь братства, и не посмотрели на церковь, друзья, не устояли перед подарками. Это почерк проверенный, почерк действия дьявола, он тогда так действовал. И Валаам не устоял. И вот Валаам получил ответ от Бога, что ничего общего не имей, ничего не умей. Более того, Бог говорит Валааму: «Валаам, какие это у тебя люди?» Вопрос такой ему задается. Иногда Бог и нас спрашивает: «Какие это у тебя люди? Кто к тебе домой пришел? С кем ты имеешь общение? Эти люди устройство принесут или не устройство? Эти люди принесут разделение? Эти люди тебя разобщат с Богом, с церковью?» Вот, или что, и к чему эти люди пришли? Бог иногда задает вопрос: какие это у тебя люди? С кем ты хочешь вступить в общение? Насколько это оправдано? Чем оно закончится? Друзья, Валаам как-то особо на это не прореагировал. Ему бы сказать уже «нет», или как Петр пишет в послании: «Ибо довольно, что прошедшее время жизни мы жили по воле языческой». Довольно. Иногда надо вовремя сказать «довольно». Если мы не способны сказать «довольно», нас так будут по пятам преследовать. Почему многие, друзья, не имеют твердости, уверенности в каких-то вопросах? Человек в сердце не может сказать «довольно». Не можешь сказать, так и будет за тобой ходить, пока тебя, значит, не свернут на другой путь. Когда сказали «довольно», все, вопрос решен. И дьявол отстает. А иногда дьявол ходит, искушает, потому что видит в сердце человека склонность. Он не может сказать «довольно» по разным вопросам. И вот здесь Валаам дает ответ: «Ибо не хочет Господь позволить мне идти с вами». Обрати внимание буквально на каждое слово, братья. «Ибо не хочет Господь». Валаам задать вопрос: «А ты хочешь?» Судя по тому, что он имел и вторую, и третью встречу, и судя по тому, как он погиб, и судя по тому, что он научил народ израильский, научил народ, как вести народ израильский в соблазн, мы видим все-таки, что, друзья, Валаам хотел. Вот здесь первое, что просматривается, особенность беззакония Фигурова, братья, когда Бог не хочет, а я хочу. То есть желание Божье с нашими желаниями не совпадает. Или мое желание совпадает с желанием Божьим. Евангелист Иоанн в 7 главе пишет: «Кто хочет творить волю Отца, тот узнает о всем учении». Помните, да? Кто хочет. Иногда говорит: «Ой, мне Библия непонятна. Ой, я вот читаю Библию, ничего не понятно. Братья, я не имею ясности». Вот иногда такие вопросы отвечаем. Не имеем. Почему? Ты не хочешь волю Отца творить. Вот оно тебе и непонятно. Кто хочет волю, кто хочет. Или в книге Левит написано про жертвы. Кто желает, кто хочет принести жертву Богу. Все начинается с желания. И вот желание Бога, желание Валаама не совпадало с желанием Бога. Он так и говорит, как есть. Бог не хочет, а я-то хочу. Я и подарочки хочу. Я хочу, но Бог не хочет. Ну что я сделаю? Бог не хочет. Сколько христиан сегодня под подобным запретом живут и действуют. Они ходят в церковь, они члены церкви. Они могут хоре петь, они могут проповедовать. Но у них в сердце позиция: эта церковь не хочет. В братстве так не делается, не разрешают мне. Бог не хочет, а я-то хочу. Вот почему рассказывают такие примеры, когда одна семья выехала в Германию, и только на трап из самолета вышли, она одевает кольцо, снимает косынку: «О, свобода!» Она здесь мучилась, эта сестра терзалась. Это она этого хотела, она этим жила, а Бог этого не хотел. Братстве так не делалось, поэтому, ну ладно, я так живу. Братья, немало сегодня христиан в таком состоянии находятся. Почему у Христа была Гефсимания перед Голгофой? Почему? Потому что вот эта Гефсимания должна была привести к согласованию, к слиянию желания Сына Божьего, Бога-человека, с самим Отцом Небесным. Не как я, Господи, но как Ты да хочешь. Вот. Почему такая Гефсимания должна быть в жизни каждого человека? То есть дать согласие, Господи, не как я хочу, как Ты. Пока этого не достигнуто, мы таком и будем жить в духовном внутреннем дискомфорте. Господи, Ты хочешь, а я не хочу. И наоборот, Господи, Ты не хочешь, я хочу. Вот эта несогласованность, несогласие с волей Божьей, которая нам четко со страниц Писания бывает, ясно, открыто, и мы понимаем, она вот пребывает в нас, годами может пребывать. И вот как человеку быть? Вот Валаам был. Что, он неправильно что-то сказал, друзья? Да нет, мы по ответам видим, он, в общем-то, говорил правильно. Более того, когда он погибал, он благословлял народ. Благословлял, но тем не менее сам погиб. Почему? У него вот это беззаконие Фигорова, суть беззакония Фигорова, скрытая суть, опасная суть. Почему? За которую вот так не отлучишь. Это она вот здесь, друзья. Церковь хочет, а я нет. Бог хочет, не хочет, а я хочу. И так далее. И вот он здесь говорит, ибо не хочет Господь позволить мне идти с вами, но я-то хочу. А коль ты хочешь, так оно и тебя дальше поведет. Коль он хотел, он нашел, зашел на вторую вершину, он зашел на третью вершину. Почему? Хотел. Дальше мы читаем. 18 стих. «И отвечал Валаам и сказал рабам Валаковым, хотя бы Валак давал мне полный свой дом серебра и золота, не могу приступить повеление Господа Бога моего и сделать что-либо малое или великое по своему произволу». Обратите внимание, о желании опять ничего не говорится. Он говорит, не могу. Вопрос задать, а хочешь? А хочешь ты, Валаам? Почему не сказать, не могу и не хочу, и не желаю? Друзья, опять не согласуются возможности и желания. Он этого хотел. Я в объеме беру все стихи и писания, которые говорят хоть что-либо о Валааме, о его учении и вообще об этой истории. Мы видим, что в сердце у него было другое желание. А он говорит, не могу. И вот 19 стих. На первое слово хочу обратить внимание. «Впрочем, останьтесь здесь и вы на ночь, и я узнаю, что еще скажет мне Господь». Вот зарождение беззакония Фигурова. Впрочем, останьтесь здесь. Слово «впрочем» означает маленькое исключение. Впрочем, останьтесь здесь. То есть я вот отвечал так, я вам так говорю, но теперь впрочем, подождите, останьтесь здесь. Я еще послушаю, что скажет мне Господь. Вот беззаконие Фигурова начинается с «впрочем». Бывает, нас кто-то склоняет ко греху. Мы говорим, нет, 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 это я не могу делать, это я не хочу, это я не должен делать. А потом говорим, впрочем, подожди, можно сделать исключение. Я не пью, Библия не разрешает, в церкви у нас не принято. Но впрочем, если будут поминочки, я чуть-чуть выпью, ничего страшного. Телевизор смотреть в братстве нельзя. Так учат в братстве. Но, впрочем, если я где-то новости посмотрю или что-то, ничего. Братья, я бы мог еще многие-многие жизненные моменты назвать, где мы склонны сделать какое-то исключение. Впрочем, и вопрос одежды, и вопрос каких-то нечестностей, неправды. В целом честно, но, впрочем, вот при таких условиях я вынужден вот так поступить и так далее. Вот опасность беззакония Фигура, она начинается, братья, с малого. С малого. Впрочем. Впрочем. Дальше мы читаем в этой главе, 34 стих. «И сказал Валаам ангелу Господню, согрешил я, ибо не знал, что ты стоишь против меня на дороге. Итак, если это неприятно в очах твоих, то я возвращусь». Валаам, а в твоих очах это приятно? Он за свой взгляд опять ничего не говорит. Он говорит, Господи, в твоих очах это неприятно. Когда Исав, сын Исаака, решил свой брачный вопрос, то он себе взял двух жен не из еврейского народа. И там мы так читаем, что «И увидел Исав, что дочери хананейские, неугодные отцу Исааку. Ну, там бы еще больше написано, они были в тягость. Они жили, они были в тягость. Все, что с мира брать, оно всегда в тягость. Все, что не Божье, оно всегда будет в тягость, оно будет тяготить. И когда он это увидел, то написано, он решил взять еще двух жен из своего народа, сверх тех. То есть от тех он не освободился, тех он не отпустил, в тех он не раскаялся, вот, а сверх. Иногда некоторые так свое исповедание или очищение видят. Сверх плохого, хорошее прикрыли и думают, все, очищение прошло. Прикрыли и все. Но самое главное, братья, что вот этот Исав, он не увидел, что дочери эти неугодны не только отцу Исааку, они и Богу были неугодны. Поэтому, когда вот этот человек не видит, у него и не может быть подлинного очищения. У него исповедание не имеет практической силы, ведущей к освобождению от грехов. И он здесь говорит, я согрешил, да. Есть это неприятно в очах твоих. Валан, так оно и в твоих очах должно быть неприятно. То, что Богу неприятно, братья, и в наших очах должно быть неприятно. Иногда вот это идет несовпадение. У Валаама было именно так. И вот, братья, Валак водит Валаама по этим высотам. Возвел на фазгу, вершину фазги. Прокляни мне народ, изреки зло.